Федор Шаляпин. Хамелеон. Некто переводил и объяснял слово «хамелеон» так. Хамелеон – это хам, желающий получить миллион. Не совсем грамотно, но в общем верно. Одесские газеты сообщали. Во время исполнения в Мариинском театре оперы «Евгений Онегин» Федор Шаляпин, певший Гремина, сорвал с себя офицерские погоны и бросил их в оркестр в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петербург. Вот маленькая история, которая заставила меня призадуматься. Ибо, как сказал Шекспир, в этом безумии есть нечто методическое. До сих пор все такие зигзаги Шаляпина объясняли просто его повышенной артистической нервностью, влиянием момента, грандиозным подъемом и невероятным напряжением нервов на одну минуту. Сделал, мол, но сделал как в бреду, сам еще за 5 минут до этого не зная, что сделает. Так было объяснено неожиданное пение Федором Шаляпиным революционной «Дубинушки» в 1905 году. Так было объяснено неожиданное коленопреклонение на сцене Мариинского театра перед государем в 1909 году. Так будет, вероятно, объяснено и срывание погон со своего офицерского мундира. Нет, позвольте. Случай с погонами, и именно случай с погонами, наводит на самые категорические подозрения. Не были ли все 3 поступка поступками строго обдуманными и заранее тщательно выношенными? Не были ли все 3 поступка экспромтами, приготовленными за неделю? Вот мои соображения. Многие, вероятно, знают, что когда происходит тяжелая процедура разжалования офицера, то ее казовую, самую эффектную сторону подготавливают заранее. Где-нибудь в уголку подпарывают погоны и подпиливают посредине шпагу. Понятно, для чего это делается. Карающая власть, прочтя приговор, должна быстро и эффектно сорвать с виновного погоны и бросить их на пол. Должна вынуть из ножен шпагу и, ударив ею слегка о колено, далеко отбросить обе половинки в разные стороны. Предварительные приготовления делаются именно для того, чтобы не было смешного, циркового фарсового трюка. Когда уцепился человек за крепко пришитые погоны, тянет, потянет, оторвать не может. Нельзя же таскать за собой человека за погон 5 минут пыхтя и надсаживаясь. Нельзя же возиться со шпагой 10 минут, обливаясь потом, колотя ею о распухшее от усилий колено, наступая на нее ногой и приглашая для завершения усилий 2 помощников из публики. Шаляпин слишком хороший, учитывающий все эффекты, все театральные условности, все красивые места актер. Шаляпин очень хорошо знает, что театральный портной, создавая мундир, создает его на 10 лет, и поэтому все части пригнаны очень крепко. Портной, в свою очередь, знает, что мундиру князя Гремина никогда не будет предстоять операция срывания погон, поэтому погоны пришиты на 10 лет на совесть. И поэтому я утверждаю, что эффектная операция срывания Шаляпиным погон не была экспромтна, не была следствием бурно налетевшего экстрапереживания. Шаляпин никогда бы себе не позволил на сцене некрасивого пыхтения и возни с неподатливыми погонами. Нет, в этом безумии было что-то методическое. «Гаврила», — сказал за день до спектакля знаменитый бас своему портному. «Гаврила, подпари на мне погоны в мундире Гремина». «Да зачем это вам, Федор Иванович? Не твое дело, братец. Тут, брат, высокая политика, а ты гнида. Сделай так, чтоб на честном слове держались». «Но тогда позвольте. Тогда и экспромтная история с дубинушкой подмочена. Тогда и казус с коленопреклонением очень мне подозрителен. Да точно ли это бурные, неожиданные, сразу налетевшие шквалы? Не было ли так? 1905 год. Кабинет жандармского полковника. Курьер докладывает. «Господин Шаляпин хотят видеть». А, проси, проси. Какому счастливому событию обязан удовольствием видеть вас, Федор Иванович? Да так, зашел просто поболтать сочным басом, отвечает знаменитый певец. Ну что, революцией все занимаетесь? Крамолу ловите?
Да, приходится.
Дело хорошее. Небось, все молодежь, все горячие головы.
Да, большей частью.
Небось, все дубинушку поют.
Бывает.
Что ж вы им за эту дубинушку, небось, в каталажку?
Ну что вы, дубинушка дело у нас невинное. Ну, сделаешь замечание, ну, поставишь на вид.
Только-то? Ну, я пойду, не буду мешать.
И в тот же день Шаляпин бодро, грозно, эффектно, с большим революционным подъемом спел дубинушку. А окружающие объясняли, такая минута подошла, когда даже камни вопиют. А в лето 1909 года позвал однажды Шаляпин своего портного, вероятно, того же самого Гаврилу, и сказал ему:
«Завтра к спектаклю нашей мне на коленке штанов, которые будут на мне, нашей изнутри ватной подушечки, так, чтобы на самые колени приходились».
«Да ведь некрасиво, Федор Иванович, выпучиваться будут».
«А ты не рассуждай, политика, брат, дело высокое, а ты кто? Смерть и лот».
Такое мое мнение, что когда Юденич войдет в Петроград, в первом ряду восторженного населения будет стоять Шаляпин и, сверкая чудесными очами, запоет сочным басом трехцветный флаг Мирона Якобсона.
«Вот тебе и Шаляпин, — благоговейно скажут в толпе, — не выдержало русское сердце, запел экспромтом что-то очень хорошее».
А экспромт этот был задуман в тот самый день, когда Гаврила погоны подпарывал. Гаврила погоны подпарывал, а Исайка в этот самый момент по поручению своего патрона тихо пробирался через границу в зону расположения добровольческой армии за свеженьким экземпляром трехцветного флага. Ах, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа. Многое может вместить в себя эта широкая русская душа. И напоминает она мне знаменитую плюшкинскую кучу у Гоголя. Помните, что именно находилось в кучке, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки. Заметнее прочего, высовывались оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Так и тут. Все свалено в самом причудливом соприкосновении. Царская жалованная табакерка с вензелем и короной, красная тряпка, залитого кровью загрязненного флага, грамота названия солиста его величества, ноты интернационала, и тут же заметно высовывается краешек якобсоновского трехцветного флага. Мала куча. Крыши нету.